الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. С позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы приступаем к изучению следующей главы в Китабу Тахара, Баб Масх Аля Хуфейн, глава обтирания хуфов. Эта тема обтирания хуфов, она связана с очищением одного из тех органов, которые омываются, которые должны очищаться при малом омовении, амина, со ступнями, да, с ногами, со ступнями. Мас, с точки зрения языка, что такое? Это имрару льеди аля шей, то есть проведение рукой почему-то. Это мас, с точки зрения языка. Имрару льеди аля шей, проведение руки по какой-то вещи. Здесь имеется в виду проведение рукой, которая смочена водой, то есть мокрой рукой, проведение по специальному покрытию, по специальной преграде. Хайль махсус. Фи заманин махсус. Специальное время. Фи халятин махсуса. При определенных специальных обстоятельствах. Вот что имеется в виду здесь под масхом. Так, в языке мы сказали, это просто что? Проведение рукой почему-то. Здесь имеется в виду проведение именно мокрой рукой по хаиль махсус, то есть по специальному, особому, определенному покрытию. Фи заманиль махсус, в определенное время, специально установленное шариатом, сроки. Фи халятиль махсуса, в определенной ситуации, то есть при определенных обстоятельствах, при определенных условиях. Это масх. Что такое хуф? Хуф – это то, что надевается на ногу, называется хуф. Почему хуф? Из-за легкости их. Хуфы, они что, легкие. Слово хифа, хафиф, легкий. Да, поэтому называют хуф. Также называют хуфы и подобные им вещи, которые надеваются на ногу для утепления, называют их тасахин. От тасахин. Хорошо? Тасахин. Слово сахана юсахину, от глагола сахана юсахину, то есть согревать. Потому что согревает ногу, держит ногу в тепле. Поэтому называют тасахин также. Хуфы, как правило, бывают из кожи, но не обязательно из кожи. Хорошо, хуфами, собственно, особенно словом тасахин, может называться вообще все, что надевается на ногу, согревает ногу. Словом аль-джавариб, или джаураб, джавариб, называют то, что надевается на ногу, сделано не из кожи, да, из какой-то материи, там, из шерсти, чему-то подобному. То есть то, что мы называем носки. Так у нас понятие хуф, то, что надевается на ногу, называется так из-за легкости. Как правило, бывает из кожи. У нас есть слово тасахин. Тасахин – это то, что надевается на ногу для утепления ноги. Хорошо. У нас есть понятие джавариб, то, что мы называем носки. Есть слово мук, хорошо, или джермук. Мук – такие короткие хуфы, называются мук. Есть еще понятие джермук. Джермук – это что такое? Это тоже такие короткие хуфы, надеваются поверх хуфов. Хуфы поверх хуфов, как бы для защиты этих хуфов. Или что-то вроде калош. Хорошо? Это называется словом джермук. Хуком этой вещи, аль-масх аль-хуфейн, обтирание хуфов, протирание хуфов, это подтверждается дозволенность этого, установленность этого в шариате, подтверждается книга Аллаха, подтверждается сунной, подтверждается иджма сараф, единодушием предшественников. И не соглашаются с этим. И противоречат в этом только равафет, только рафида, только рафидиты, то есть те, которые называют себя шиитами. Но их мнение, оно не принимается в расчет. Поэтому сказать, что их мнение нарушает иджма, мы не можем. Хорошо, есть иджма в этом вопросе, иджма сараф, иджма расуна ва джама, а то, что рафидиты противоречат в этом, то их противоречие, их несогласие, оно в расчет не принимается. Что касается Кур'ана, то в Кур'ане есть указание на обтирание хуфов. В этом аяте сура аль-Маида, который посвящен вуду, я ю ладзина аману иза кумтум иля ссала фагсилу вуджухакум, вы, которые веровали, когда вы собираетесь встать на намаз, то мойте ваши лица, ва айдиякум иля марафик, и ваши руки до локтей, вамсаху бируусикум, обтирайте ваши головы, ва арджулакум иля ль-каабейн. Это один вариант чтения. Второй вариант чтения, ва арджуликум иля ль-каабейн. ваши ноги до лодыжек. И два варианта чтения слова ноги, слово арджуль. Арджулякум и арджуликум, то есть мансуб в винительном падеже, и арджуликум мджрур в родительном падеже. И в зависимости от этого меняется смысл и меняется указание. Вариант чтения, оба варианта чтения правильные. Оба варианта чтения правильные. Вариант чтения арджулякум, мансуб, когда винительный падеж, дает какое значение? Арджулякум. Дает значение омывания ног. Как до этого сказано? Омывайте ваши лица. Вуджухакум, мансуб, винительный падеж. Айдиякум, ваши руки, винительный падеж. И вот арджулякум, когда оно вот в таком винительном падеже, мансуб, то оно тогда относится к чему, каким органам? К тем органам, которые омываются. Да? То есть этот вариант чтения означает «омывайте ваши ноги до лодыж». А второй вариант чтения «арджуликум» делает слово «арджуликум» подобным слову «бируусикум». «Обтирайте ваши головы». «Бируусикум» – маджрур в родительном падеже. И также слово «арджуликум» – ваши ноги в родительном падеже маджрур, подобно голове, значит обтирайте. И в таком варианте будет означать, что обтирайте ваши ноги. Обтирайте ваши ноги. Хорошо. Это доказательство того, что в Коране есть указание на обтирание хуфов при совершении омовения. Но означает ли это, означает ли этот аят, что у человека есть выбор между тем, чтобы обтереть голые ноги или помыть голые стопы? То есть у него стопы, на них нет хуфов, нет носков. И он, если хочет, может их помыть. Если хочет, оботрет. Означает ли этот аят данный смысл? Нет. Кто-то может сказать, ну раз и два варианта чтения. Один вариант допускает, что указывает на омывание. Второй вариант допускает, что обтирание. Значит, можно и что голые ноги тоже взять и обтереть. У человека есть выбор сделать так и так. Мы скажем нет, потому что Коран и Сунна, они вместе. Они не спосланы Аллахом Субхана ва Тааля вместе. Сунна, она разъясняет Коран. И Сунна отвергает такое понимание, что можно брать и просто обтирать ноги во время вуду, во время малого омовения. Хорошо? Потому что действие пророка, алейхиссалату вассалям, разъясняет нам, действие его разъясняют нам, как понимать этот аят. От пророка, алейхиссалату вассалям, не передано ни одной буквы, ни одной буквы, чтобы он взял вот так и обтер свои ноги, когда на них не было хуфов, хорошо, или не было носков. Поэтому, что мы говорим, этот аят, он разъясняется действиями пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, если мы будем изучать сунну, то мы увидим, что да, он обтирал, но он обтирал ноги, когда, в каком случае, когда на них были хуфы, когда на них были хуфы или носки. А когда не было хуфов и носков, тогда что? Мыл ноги. Сунна, действие пророка, алейхиссалату вассалям, хорошо разъясняют этот аят Корана, оба варианта его чтения. Как? Тот вариант чтения, в котором сказано про омывание, касается чего? Когда на ногах нет хуфов, на ногах нет носков. И пророк, алейхиссалату вассалям, в таком случае что делал? Мыл ноги. Когда были хуфы или носки, хорошо, и тогда пророк, алейхиссалату вассалям, обтирал, и это второй вариант чтения. Касается именно какого случая, когда на ногах есть ха-иль, то есть есть препятствие какое-то, что-то надето на ноги. Итак, первое, что указывает на обтирание, Масхаль аль-Хуфейн, это книга Аллаха Субхана ва Тааля. Второе мы сказали, сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обтирание хуфов – это сунна мутаватира. Сунна мутаватира, что значит, то есть передано многочисленными путями передачи, многочисленными иснадами от целого ряда сподвижников. И поэтому эти знаменитые две строфы «Мимма таватара хадису ман казаб, ва ман бана лилляхи бейтан вахтасаб, ва ру'ятун шафа'атун вал хавду, ва масху хуфейни ва хази ба'ду». Это двустишее известное, в котором указывается на те хадисы, которые являются мутаватир. Сказано, что из того, что передано путем мутаватир, то есть хадиса мутаватир, «Мимма таватара хадису ман казаб» – это хадис, кто возведет на меня ложь, умышленно да займет свое место в аду. Это хадис мутаватир. «Ва ман бана лилляхи бейтан вахтасаб» – второй хадис из мутаватир, кто построит для Аллаха дом, то есть построит мечеть и надеется будет при этом на награду и так далее. Варуятун. Третий хадис, посвященный лицезрению Аллаха Субханаху ва Тааля в раю. Шафаатун. Хадисы о шафаа, заступничестве. Вальхавуду. Хадис о аль-хавуд, то есть водоеме пророка, алейхиссалату вассалам. И последнее сказано, масху хуфей. Обтирание хуфов. Вадибаду. Это некоторые из хадисов мутаватир. Итак, сунна мутаватира, то есть передана многочисленными путями в сунне от пророка, алейхиссалату вассалам, дозволенность обтирания хуфов, обтирания носков, это установлено путем мутавати. Многочисленными путями передачи, это машру, это установлено в шариате, сунна это подтверждает. Что если на человеке, на ногах у него есть надето что-то, тогда что лучше для него, чем снять и помыть, лучше для него обтереть. На это указывает сунна. И, наконец, мы сказали иджма саляф. Да, третье, что указывает на обтирание хуфов, это иджма, единодушие предшественников, и это известно. Так что даже некоторые ученые сделали этот вопрос. Вопрос обтирания хуфов отличительным признаком между Ахля Сунна валь Джамаа и между Ахля Бидаа, между последователями бидатов. Отличительный признак между Ахля Сунна и между шиитами. Отличие между суннами и рафидитами. Поэтому поместили этот вопрос, вопрос обтирания хуфов, в книге по акиде. Поэтому, конечно, безусловно, правильное мнение, что установлен масх обтирания хуфов, когда на человеке что-то, на ногах у него надето, когда есть определенные условия, и хуфы обтираются и во время пути, сафар, и это правильное мнение, и когда человек не находится в пути. Это правильное мнение, как на это указывают доводы. Имам Ахмад сказал, «Лей сафи и нафси шей», то есть вообще никаких сомнений у меня нет в душе по поводу обтирания хуфов, что это делается и в пути, и делается это и не в пути. «Фиги арбауна хадисан марфуан илян Наби саллаллаху алейхи ва саллям», говорит имам Ахмад. 40 хадисов, переданных от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Хафиз, Хафиз ибн Хаджар, он Фатхуль-Бари говорит, что передал ибн Аль-Мубарак слова «Лейса фи любсил хуфейн ани сахаба хтилав». То есть по поводу обтирания хуфов, надевание хуфа, обтирания нет между сахабами, нет разногласий. И потом он передает Хасан аль-Басри, что он сказал. Хасан аль-Басри, хаддасани саб'уна мин ас-сахабати биль масхи аль-хуффейн. Мне рассказали 70 сподвижников от них, да, и передал Хасан, что ему 70 сподвижников рассказали об обтирании хуфов. И санаани в субулюс-салям. Субулюс-салям это что? Это шарх, да, разъяснение книги Булугуль-Марам, этого ученого, Санаани. Он говорит, что Абуль-Касим упоминает имена 80 даже сподвижников, от которых передано обтирание хуфов. Давайте поговорим теперь о втором вопросе. Второй вопрос здесь – это мудрость. Мудрость установления этого хукма, обтирания хуфов в шариате. Обтирание хуфов установлено в шариате для снятия сложностей, затруднений с рабов Аллаха Субхану Ва Тааля, для облегчения рабам Аллаха Субхану Ва Тааля. Если было приказано все время снимать хуфы, снимать носки, снимать обувь и мыть, то в этом, конечно, было бы для уммы, было бы для рабов Аллаха Субхану Ва Тааля, было бы затруднение. Особенно, если это зимние дни. Следующий вопрос. Шурут. Шурутуль масх аль-хуфейн. Мы с вами сказали, что обтирание масх аль-хуфейн это что? Обтирание на определенное покрытие, да? Определенное время, при определенных обстоятельствах. То есть, значит, масх аль-хуфейн имеет свои условия, свои шарты. Первое условие. То, что надевается на ноги, должно быть чистым. Тахир. Должно быть чистым. То есть, само по себе чистым, чтобы это не было наджасой. Само по себе. Не то, что на нем не было бы наджасы. Хорошо, это можно почистить. А само по себе не было бы наджасы. Не было бы скверны. Например, хуфы, сделанные из кожи собаки. Или хуфы, сделанные из свиной кожи, из свиньи. Согласно более правильному мнению. То есть, то, что является наджаса, то айн. То есть, само по себе наджаса. Хорошо, это не может быть в качестве хуфов использовано. И нельзя обтирать такие хуфы. Это первое. Второе условие. Хуфы должны быть надеты, чтобы их можно было обтирать. Аля тагара, то есть в состоянии ритуальной чистоты. Какой ритуальной чистоты? Мы же с вами говорили, что тагара бывает, ритуальная чистота вот этого состояния тагара бывает трех видов, верно? Тагара минан наджаса, очищение, очищенность, чистота от чего? От скверны. Второе это что? Тагара минал хадас аль акбар, очищенность человека от большого хадаса, когда требуется гусль, да? Третье – это очищение от малого хадаса. Посредством чего происходит? От малого хадаса посредством вуду. Так вот, мы говорим, второе условие – хуфы должны быть надеты в состояние ритуальной чистоты. Что имеется в виду здесь под состоянием ритуальной чистоты? То есть человек не должен быть, не должно быть на нем наджасы, должен быть очищен от наджасы. Или не должно быть большого хадаса, пусть даже есть малый хадас. Или имеется в виду, что он должен быть свободен и от малого хадаса тоже. То есть свободен от двух видов хадаса. Да, это имеется в виду. То есть тагара мин аль хадасиль асгар, очищенность от малого хадаса. Хорошо? То есть вуду. Это правильное мнение, как на это указывают хадисы. В частности, тот хадис, который мы будем с вами изучать, иншаллаху та'аля, хадис Сафуан ибн Ассаля, радиаллаху та'аля ан. В нем указывается, что речь идет именно о вуду. Хуфы должны быть надеты в состояние чистоты от какого хадаса? От малого хадаса, то есть после совершения вуду. И это мнение джумгур, это мнение большинства ученых. Есть некоторые, как Дауда, Захири, например, они считают, что условием является просто очищенность стоп от наджасы, что не должно быть наджасы. Но это мнение, оно слабое. Так правильное мнение мы сказали. Второе условие так, это свобода человека от что? От малого хадаса. От большого, от малого хадаса. Третье условие. Обтирание должно производиться фильмуддатиль мухаддада, то есть в течение ограниченного срока. Только в течение ограниченного срока, установленного шариатом. А это для мукима, то есть для человека, который находится у себя дома, это сутки. То есть яум валейля. Один день и одна ночь. 24 часа. Хорошо? Для мусафира, для путника это 72 часа, то есть 3 дня с их ночами. Трое суток, как на это указывается в хадисе от Али, рады Аллаху талян, и в других хадисах. Хадис Али, который мы будем с вами изучать. И это мнение большинства ученых, это мнение джумгур, как указывает Хафиз Фатхульбари. Мнение большинства, что именно такой срок. Какой срок установлен? Для мусафира 3 дня. С их ночами трое суток, для мукима, для местного, сколько? Одни сутки, то есть день и ночь. Вот это вот те условия, на которые указывается в шариатских доводах. Называют некоторые уляма еще другие условия, ряд других условий, но более правильно, что эти условия, они не берутся в расчет на самом деле. Почему? Потому что нет довода в шариате на эти условия. Надо упомянуть некоторые из этих условий. То есть, которые называются некоторыми учеными, да, но на самом деле эти условия, что они не являются правильными. Первое – это, что хуфы или носки должны покрывать полностью весь орган, который обтирается, то есть полностью стопы вместе с лодыжками, что ничего не должно быть видно из стопы, и они не должны быть тонкими так, чтобы что-то было видно из кожи через это покрытие. Вот это условие ставится. Но правильно, что это не является условием. Правильно, что это условием не является. Почему? Потому что нет в сунне такого условия, чтобы в Коране и в сунне ставилось условие, что вот так нога должна быть полностью быть покрыта, чтобы ничего не было видно. То есть это условие не ставится. Те доводы, которые есть в шариате по поводу обтирания хуфов, эти доводы являются мутлак. Что значит мутлак? То есть безусловные, неограниченные. Неограниченные какими-то вот такими вот условиями. А то, что передано вот в таком неограниченном виде, безусловном виде, нужно оставлять вот в его таком неограниченном, безусловном виде. Называется «нубки аля итляпиха». То есть оставляем доводы, как они пришли. Пришли они в таком неограниченном виде, обтирание хуфов. Мы так и должны оставить без ограничений. Не ограничивать какими-то что условиями, если на это нет доказательств из Корана и Сунны. И каждый человек, который добавляет какое-то ограничение, какое-то условие, он должен привести далиль, должен привести довод. А иначе что? Мы должны оставить мутлак, то есть неограниченным то, что не ограничил Аллах и его посланник, и ограничить, сделать такид, сделать каид, то есть ограничить каким-то условием то, что ограничил Аллах и его посланник. И шейх Ислам Ут-Таймия, рахимаху Аллах, он говорит, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, те, которые передали его сунну, и которые знали ее ни от кого, ни от одного из них не передано, чтобы они как-то ограничивали хуфы чем-то из вот этих вот условий. Они, он говорит, «Атлакуль масхаляль хуфейн», они упомянули вот так неограниченно свои передачи обтирания хуфов. Хотя знали, у них было знание, что такое хуфы. Знали, какие могут быть хуфы, какое состояние может быть у хуфов. И отсюда мы понимаем, говорит Ибн Таймия, отсюда мы узнаем, что значит сподвижники поняли от пророка, алейхиссалату вассалям, что дозволенность обтирания хуфов вообще, то есть без каких-либо вот этих вот ограничений, условий, которые выдвигают некоторые улема. Что должны быть обязательно из такого материала, что должны быть вот такой толщины, что должны покрывать полностью стопу, никаких не должно быть мест, которые были бы видны там или просвечивали и так далее. Понятно или нет? Итак, первое, мы говорим, сунна не ставит эти условия. Второе, мы сказали, то, что передано мутлак, должно оставаться мутлак. То есть то, что передано неограниченно, должно оставляться нами неограниченно. Сподвижники передали вот так вот неограниченно, значит, они так поняли от пророка, алейхиссалату вассалям. Третье, мы скажем, многие из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, были бедными людьми. А бедные люди, как правило, особенно раньше, конечно же, их хуфы не были свободны от наличия в них дыр. Ясно? И пророк, алейхиссалату вассалям, не обратил их внимания на это, не сказал, если есть дыры, значит нельзя. Что раз он не обратил их внимания на этот вопрос, значит это не является условием, чтобы все было покрыто. Значит, это не является условием. Если бы это было условием, то пророк, алейхиссалату вассалям, обязательно бы это разъяснил, потому что есть нужда в разъяснении этого. И поэтому Саури, Суфьяна Саури, имам Суфьяна Саури, он говорит, «Канат хифафу л-мухаджирина вал-ансар ла тасламу мин л-хурук ка хифафи нас». Хуфы мухаджиров и ансаров, они не были свободны от дыр, как и хуфы людей. И если бы был бы запрет по этому поводу, то это было бы передано от них. Следующее, что мы скажем. То, что через хуфы видно что-то из кожи, внимательно, сквозь хуфы что-то видно из кожи, это не вредит. Это не вредит, потому что, некоторые говорят, если просвечивает, что-то видно, нельзя. Это не вредит. Почему? Потому что здесь же не вопрос прикрытия аурата. Ведь ноги, это же не аура, это же не какое-то срамное место, чтобы оно должно было быть покрыто так, что не видно сквозь них ничего, сквозь них не видно кожу. Если бы ноги, стопы были бы аура, если бы они были бы срамным местом, тогда мы сказали, да, то, что просвечивает, то, через что просвечивает, видно кожу, нельзя на это обтирать. Здесь илля, здесь мотив дозволения обтирания не этот, не из-за чего, не из-за того, что это аура, верно? Здесь илля, здесь причина какая? Дозволенности масха, его установленности, из-за наличия что? Из-за наличия сложности для облегчения. Так ясно это. Первое условие, которое выдвигают некоторые, и мы сейчас с вами опровергли это. Какое условие? Что стопа должна быть полностью покрыта, что ничего из нее, стопы не должно быть из вот этого органа, из этого места, которое фард омывать, да? Не должно ничего быть видно, не должна просвечивать. Мы с вами привели доводы, сказали, в сунне нет таких условий, да? По поводу хуфов. Второе, мы сказали, то, что передано мутлак, абсолютно должно оставаться абсолютно. Сподвижники поняли это именно вот так, без ограничений, без условий. Третье, мы сказали, многие сподвижников были бедны, конечно, были у них дыры в их хуфах. Если бы было бы условием отсутствия этого, то тогда пророк, алейхиссалям, обязательно бы на это бы указал, потому что в этом была нужда. Четвертое, мы сказали, то, что не должно просвечивать, мы не можем назвать это условием, потому что ноги не являются аура, не являются ауратом. Здесь смысл установления этого обтирания не из-за того, что это Аура, а из-за чего? Из-за облегчения. Поэтому, почему выдвигается это условие, что не должно ничего просвечивать? Ясно? Дальше. Какое еще условие называют некоторые? Что хуфы только тогда можно обтирать, то есть тогда только обтирание будет действительным. Я второе условие, которое называют некоторые, говорят, хуфы должны быть дозволенными, только тогда будет действительным обтирание их, то есть они должны быть украдены, не должны быть отобраны у кого-то и так далее. Или не должны быть запрещены сами по себе, как, например, если они из шелка для мужчин, да, нельзя носить шелк. Да, если человек украл или человек отобрал у кого-то, на нем грех, не всякого сомнения, он совершает большой грех. Ношение шелка запрещено, это харам. Но вопрос не в этом. Вопрос, если он обтер, если он обтирает, действительно омовение или действительно. Этот вопрос, хорошо. Чтобы сказать, что не действительно нужно, что? Довод. Нужен ясный довод, чтобы это условие поставить именно для действительности обтирания. Мы сейчас не говорим, что можно, значит, носить, отбирать и носить чужие хуфы. Нет. Хорошо. Мы сейчас говорим о далиле. Выдвижение это в качестве условия для действительности. Понятно или нет? Еще какое условие называется? Называют некоторые ученые, вы можете прочесть это в некоторых книгах. Это иногда повергает в растерянность некоторых людей, некоторых тулябалей. Говорят некоторые ученые, тогда только можно обтирать, если хуфы или носки держатся на ноге сами по себе или в сандалях, в ниалей, тогда только можно обтирать. А если для того, чтобы они держались на ногах, нужно какое-то приспособление, то есть как-то веревочками каким-то завязывается, там подвязывается, или резиночкой, как носки, да, вот резиночка, которая держит их, или еще что-то, то тогда обтирать нельзя, некоторые говорят. То есть оно должно держаться само по себе. И потом они говорят, держится само по себе так, что ты можешь вот пройти там 40 шагов или сколько-то шагов, и называют там разное расстояние, держится само по себе. Но правильно, что это условие не является верным. Хорошо, мы не можем предъявить это условие. Потому что, еще раз мы говорим с вами, нусус, то есть шариатские доводы, они дошли до нас как мутлака, то есть без каких-либо ограничений, без каких-либо условий. Хорошо? То есть, если можешь пользоваться этими хуфами, если можешь пользоваться этими носками, если ты можешь в них ходить, если это называется хуфами, если это называется носками, то тогда какое препятствие? Что мешает тогда обтирать на них? Почему нельзя, чтобы там были завязочки какие-то, веревочки, которые поддерживают, или какая-то резиночка и так далее? Нет доказательств на этот запрет. Ясно? Следующее условие, которое некоторые называют, что обязательно обтирать можно только то, что сделано из кожи. Хорошо? На это условие тоже нет доказательств. Мы с вами будем разбирать, иншалла тааля, когда будем изучать доводы. Следующий вопрос теперь. Так, мы с вами сейчас поговорили о чем? Шурут. Условия для обтирания. Мы сказали три условия, которые действительно подтверждаются доводами шариата, и назвали несколько условий, которые называют некоторые уляма, но на которые нет довода, которые не являются правильными. Следующий вопрос. Муддатуль масх, то есть срок обтирания. Срок обтирания. Мы сказали с вами, уже вкратце упомянули до этого, да? Срок обтирания йом валейля, то есть один день и одна ночь, одни сутки для мукима, для человека, который не в путешествии, и трое суток, то есть три дня с их ночами для мусафира, для путника, как на это указывают достоверные хадисы. Но некоторые ученые говорят, что есть исключение из этого. Для кого? Для мусафира, для путника, у которого есть какие-то уважительные причины, есть какие-то сложности. Например, путник боится, что он отстанет от своих товарищей, от своего каравана, там, от своей группы в пути, если он будет снимать. Хорошо, вот прошло уже трое суток, он сейчас снимет, пока будет мыть ноги и так далее. Что может, например, отстать от своих спутников. Или какой-то вред ему будет, если он снимет там, по причине погоды, по причине там, холода, еще по какой-то причине. И очень спешит он по какому-то важному делу для мусульман, всеобщему какому-то важному делу, хорошо, он там гонец там и так далее. То есть какие-то есть уважительные причины, путник, он может обтирать до того времени, пока не уйдет узр, то есть пока не уйдет вот эта вот уважительная причина, ему это дозволит. И на это указывают асары, на это указывают асар, то есть предание от сподвижников, а именно асар, который передан с достоверным иснадом, от Укбат ибн Амир. Укбат ибн Амир рассказывает, что он прибыл к Умару ибн Хаттабу, ради Аллаху та'аля ан, в один из годов, и Укба сказал, на мне были хуфы, из вот этих вот плотных хуфов, которые есть. И Умар, ради Аллаху та'аля ан, спросил его, «Мата ахдука билюбсиха?» «Когда ты надел их?» Когда ты надел эти хуфы? И Укба ибн Амир говорит, я ему сказал, «Лабисту йомуль джума, вальйом джума». Я их надел в день пятницы, в джума, а сегодня джума, то есть 7 дней. Оттуда из Шама он приехал в Медину, к Умару дал автора в течение этой недели, хорошо, и всю дорогу он обтирал. То есть пятницу надел, сегодня пятница. И Умар дал автора, сказал ему, «Асабт, ты поступил правильно». Некоторые из версий, где сказано, «Асабт сунна, ты поступил в соответствии с сунной». Значит, мусафир, если у него есть какие-то обстоятельства, хорошо, какие-то сложности, это необходимость, пока есть эта необходимость, пока есть эти сложности, пока есть этот узр, он может обтирать. Как только уйдут эти обстоятельства, потом что уже должен снять и вымыть при совершении омовения. Ясно? Дальше этот вопрос, вопрос срока. Если мукин, то есть человек, который находится дома, обтер свои хуфы, то есть совершил омовение, потом испортилось омовение, потому что он обтер хуфы, а потом вышел в путь. Как ему быть? Он надел хуфы и уже обтер хуфы, когда он был в состоянии, каком? На положении кого? Местного. Он еще не был путником, а потом выехал в путь. Как ему считать свой срок? Считать сутки, потому что он же начал обтирать где? Когда еще был дома. Или ему считать как мусаферу, то есть продолжать он имеет право в напряжении 3 дней. Мы говорим, все, на него распространяется, правильно, что на него распространяется хуком мусафера. Все, он уже считается мусафером, и поэтому может продолжать обтирание, как обтирает мусафер, то есть довести до 3 суток. Хорошо, если мусафер теперь обтер, пока он был в сафаре, пока он был в путешествии, пока он был в пути, еще не заехал в свой населенный пункт, он обтер и потом вернулся к себе домой, туда, где он живет. Каков у него хуком? Он уже начал обтирание, когда он был мусафир. Хорошо. Может ли он теперь обтирать 3 дня, 3 суток? Нет. Его хуком, его положение – это хуком мукима. То есть положение его уже как местного. И он будет обтирать какой срок? Который обтирает местный. Хорошо. Если еще не закончился, не прошли сутки с момента его обтирания, то есть он протер, пока был в путешествии, въехал уже в свой населенный пункт, еще не прошли сутки, не прошло день и ночь, он может обтирать, пока продолжать, но сколько? Столько, сколько обтирает местный. То есть, пока не закончатся сутки, а не 3 суток. То есть, его хуком уже как хуком, обтирание его как обтирание мукима. И добавить он к этому сроку разрешенному, что больше не может. Хорошо. А если он обтирал уже в путешествии больше суток, может ли он, приехав домой, продолжать обтирать? Нет, он уже обтирать не может, потому что он уже стал местным. Хорошо. А обтирает уже сколько? Уже больше суток, поэтому добавлять уже нельзя. Он должен снять и вымыть, как на это указывает джумхур, то есть большинство ученых. Местному нельзя увеличивать срок больше суток. Хорошо. Что касается мусафира, мы сказали, то он не увеличивает, ему нельзя больше 3 суток, кроме вот того исключения, которое мы с вами сказали, и на это указывает некоторые ученые, шейх Ибн Таймия, ссылаясь на асары, в частности, мы сказали, асар передан от кого? От Укба ибн Амира, ради Аллаху Тара, тогда он прибыл к Умару, ради Аллаху Тара. Понятен вопрос со сроками? Понятен, альхамдулилля. Следующий вопрос. Вопрос начала масха. Когда начинается обтирание хуфов и когда обтирание хуфов заканчивается? Много разных мнение высказывается по этому вопросу, было высказано, но правильное мнение, кавлю раджа, весомое мнение в этом вопросе, валлаху тааля аалям, что обтирание начинается с момента, этот срок, начинается с момента первого обтирания, почему? Кто-то скажет, может быть, с момента надевания носков начинается срок. Я надел на фаджр, значит, я следующий фаджр уже должен что? Помыть заново ноги. Кто-то скажет, с момента, когда у меня испортилось вуду, с этого момента начинается срок. Кто-то скажет, нет, когда я первый раз обтер, вот тогда начинается срок. И это мнение правильное. Почему? На это указывают хадисы. В частности, хадис, который передан имама Ахмад. Имам Ахмад, Муснади, передал хадис от Хузейма ибн Сабита, ради Аллаху Таала, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал внимательно. يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Мусафир обтирает, يَمْسَحُ обтирает свои хуфы ثَلَاثَ لَيَالٍ трое суток. وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا а местный сутки. Здесь доказательство на то, что мы сказали. Где? Пророк алейхиссалату вассалям сказал, обтирает трое суток. Обтирает сутки, если это местный. Про кого-то можно сказать обтирает, когда он что, уже обтер, верно? То есть, этот хадис указан на то, что начало срока это, что когда ты уже стал обтирать. Обтирает в течение суток. Не с момента надевания, а с момента что? Обтирания. То есть, мы не можем кого-то назвать обтирающим. То, что он делает обтиранием, если что, не был уже обтирание. Понятно или нет? Альхамдулилля. Если надевает, теперь следующий вопрос. Если он надевает носки поверх носков. Если надевает одни носки поверх носков. Ну или носки поверх, хуфы поверх носков. Покрытие на покрытие. Если обе пары носков надеты в состоянии чистоты, то в таком случае... То есть оба. Первая пара, вторая пара, вот надел в состояние чистоты. Сейчас помыл ноги, надел первую пару носков сразу, чтобы это в состояние чистоты, надел вторую. Тогда что он может обтирать верхние, когда он испортится в воду, хорошо. Может что обтирать нижние. И то, и другое, что для него будет дозволено. Если он надел нижние носки, помыв ноги во время воду, надел нижние носки, потом испортил омовение. Потом совершил вуду. Совершил вуду. То есть вошел в состояние ритуальной чистоты, но уже как? С обтиранием ног. И потом надел вторые носки сверху. Правильно, что может обтирать вот эти верхние носки. Может обтирать верхние носки, потому что он их надел в состоянии ритуальной чистоты. Но срок он считает от обтирания нижних носков. Хорошо? То есть не с момента обтирания верхних носков, а с обтирания нижних носков. Если он надел нижние носки, совершив омовение, потом испортил вуду, потом надел сверху вторые носки, может ли он обтирать эти верхние носки? Нет, не может. Почему? Потому что он их надел не в состоянии ритуальной чистоты. У него не было чистоты. Ясно? Если он на нем две пары носков, верхние и нижние, и он снял, и он обтирал, да, верхние носки, обтирал, потом снял верхние носки. Снял верхние носки через там, какое-то время. Еще срок обтирания есть, но он снял верхние носки. Может ли он обтирать нижние? Более правильно, что может обтирать нижние носки. Мы еще поговорим об этом, иншаллаху тааля. Следующий вопрос. Кайфиятуль мас. Как обтирать? Как обтираются хуфы или как обтираются носки? Если посмотреть доводы, посмотреть хадисы, которые приводятся по этому вопросу, хадис Али, хадис Мугира ибн Шуба, да, какого-то специального хадиса, в котором вот рассказывается четко, как, сколько раз и так далее, такого хадиса нет. Но в общем, если изучить доводы, то станет явным, что то, что является обтиранием, считается обтиранием в языке, хорошо, то уже считается действительным как обтирание. Хорошо? Дальше, из хадиса Мугир ибн Шоуба и других хадисов, хадиса Али Радалатана, мы понимаем, что обтирание производится как поверх стопы, то есть верхняя поверхность стопы, вот эта внешняя верхняя поверхность стопы, она обтирается. Обтирание от пальцев ног к голени, от пальцев ног туда, да, к голени, производится обтирание. Обтирание производится двумя руками, которые смочены водой, то есть их смачивают водой и обтирают. От пальцев к чему? По направлению к стопе. Один раз. Правую ногу, правую стопу правой рукой, левую стопу левой рукой. Как уши мы делаем. Да, правое ухо обтираем правой рукой, левое ухо обтираем левой рукой. Потому что сказано «фамасаха алейхима» и протер их. Хорошо? И протер их обоих. То, и оба, то есть обе ноги, оба хуфа. Нижнюю поверхность, или боковую, или пятку не обтирают. Итак, остается только вопрос. Как? Одновременно обтирает он обе стопы правой рукой, правую, левой рукой, левую. Или все-таки сначала правую обтереть правой рукой, а потом левую стопу обтереть левой рукой. Некоторые ученые говорят обе сразу, потому что как бы из хадисов это явствует, говорят они. И обтер их, сказано, обтер их. Как бы отсюда можно сделать то, что сразу обе ноги обтер. Другие ученые говорят, нет, мы должны опираться на хадис Аиши, или стоит опираться на хадис Аиши, радиаллаху анха, которая сказала, что пророку, алейхиссалату вассалям, нравилось, что это тайеммум, то есть соблюдение правой стороны, давать предпочтение правой стороне при тугур, при очищении. Хорошо? А обтирание тоже относится к тугур. Если Аиши не правой стороне, потому что Аиши сказала, что пророку, алейхиссалату вассалям, нравилось соблюдать правую сторону, предпочитать давать предпочтение правой стороне, начинать с нее при тугур, при очищении. А обтирание хуфа входит в очищение. Значит, сначала прав. Аллаху тааля алям. Проблем нет. Сразу человек оботрет обеими руками, обе ноги, обе стопы. Или сначала правую, а потом левую. Хорошо. Проблем, иншаллаху тааля, нет, как на это указывают некоторые ученые. Что касается повторения, то не повторяется. Хорошо. То есть это иджма, что масх хуфов один раз. Производится один раз. Не относится к сунне, обтирать несколько раз хуфы. Следующий вопрос. Мубтилят. Мубтилят уль масх. То есть, что нарушает масх? Что нарушает масх? Когда человек уже не может обтирать. Первое – это инкида муддатиль масх. Окончание срока обтирания. Если закончился срок обтирания, то все, ты уже не имеешь права. Нельзя после этого обтирать. Это первое. Второе, что нарушает масх, то есть уже масх не дозволен уже, да? Второе, это снятие человеком или двух носков, или одного из носков, двух хуфов, или одного из хуфов, одной туфли, одного сапога, или оба сапога. Если снял оба покрытия, или одно из них, то обтирать после этого уже нельзя на них. Понятно или нет? Конечно, если еще не испортилось вуду. То есть, если человек, конечно, совершил вуду, помыл ноги, надел носки, хорошо, снял, вуду пока не испортилось, еще раз надел, можно, потому что он надел в состоянии чистоты. Но если он уже испортил вуду, или уже обтирал даже, и снял один носок, или оба носка, то после этого надеть и продолжать он что? Не может. Понятно? Так, снятие одного носка или двух носков. Третье, что нарушает масх, если случился у человека аль-хадас аль-акбар, то есть впадание человеком в состоянии большого хадаса, все, человек уже не может обтирать свои хуфы или носки. Почему? Потому что от него требуется гусль, его требуется полное омовение. Ясен вопрос? Ясен, аль-хамдулилля. Следующий вопрос. Обтирание таких вещей, как аль-джабира, аль-имама, аль-исаба, аль-лусук. Аль-джабира, аль-имама, аль-исаба, аль-лусук. Четыре вещи. Первое – аль-джабира. Что такое аль-джабира? Аль-джабира – то, что называют шиной. Кто знает медицину, знает, что такое шина, то есть специальное приспособление там из досок, когда есть перелом, накладывают эту доску на место перелома, завязывают, чтобы срослось это место. Да? Так раньше было, иногда и сейчас используется. Сейчас в основном в наши дни что, это что? Гипс. Мы это тоже относим. Гипсовая повязка тоже сюда входит. Хорошо? Шина, это первое, это джибира. Второе, Второе, аль-исаба. Исаба что такое? Это то, что завязывается, то есть повязка. Аль-исаба. Исаба, то есть повязка, то есть то, чем, что завязывают на рану, или на место ожога, там, или на место ушиба, и так далее, для лечения. Имама. Имам это чалма. Завязывается, то, что обязывается, чем голова. И люсук. Люсук это что? Повязка. Люсук это пластырь. Хорошо? То есть пластырь, который наклеивается на рану и так далее для лечения. Так, давайте поговорим сейчас об обтирании вот этих вот вещей. Вот эти вот вещи. Джабира, шина, гипсовая повязка. Айсаба повязка. Или люсук, пластырь. Мусульманин накладывает это на какие-то органы, когда есть в этом нужда. Вот пока он нуждается в этом, в том, чтобы это оставалось на его теле, на его органах, хорошо, то во время совершения тагара, во время совершения очищения ритуального, он может обтирать эти вещи. Может обтирать шину, может обтирать повязку, может обтирать пластырь. Когда уже нужды нет, когда нужда проходит, нужда в том, чтобы оставалась эта повязка или эта шина, тогда обязан он что сделать? Должен снять уже эту повязку или эту шину, хорошо, и уже мыть тот орган, который должен омываться при тагаре, при омовении. Вопрос теперь, уточнение еще, касающийся повязок и касающийся люсок, то есть касающийся пластыря, то есть тех вещей, которые легко снимать. Если их легко снять и вернуть на место. Хорошо? Вопрос. Если легко снять и вернуть на место эту повязку или этот пластырь? Если легко снять, тогда человек что? Снимает и моет то, что там под ним, потом после этого что? Опять возвращает эту повязку на место. Но при условии, что в этом не будет для него вреда. Не будет вреда этой ране. Или из-за того, что он так снимает каждый раз и моет, и снова накладывает. Хоть и легко это делать, но это задержит исцеление, лечение. Хорошо? То в таком случае мы скажем, что даже если легко снимать, не снимай, а просто обтирай сверху, обтирай вот эту вот повязку. Итак, шины, повязки, пластыри, в которых есть нужда для лечения, они при тагара обтираются, их можно обтирать. Хорошо? Но мы говорим, если легко снимать, раз, первое условие. Второе, в этом снятии каждый раз мытье нет что вреда, то в таком случае он что? Снимает и моет. Потом снова накладывает эту повязку. Если тяжело снимать эту повязку или этот пластырь, или легко, но будет вред, задерживаться лечение будет, или какой-то будет вред, тогда что? Не нужно снимать, тогда он будет обтирать. Условием для дозволенности обтирания вот этих вот вещей, которые мы упомянули, шины, повязки, пластыри, является, что не должна эта повязка или этот пластырь или эта шина выходить за пределы того участка тела, в котором есть нужда. То есть, если у человека там сломан палец, и здесь ну, да, гипс требует, например, что какую-то часть кисти тоже да, нужно поместить в гипс, там, предположим, до запястья. Предположим, хорошо. А человек, машаллах, гипсовая повязка до плеча. Мы говорим нет. Условием что является? Что не должно переходить границы того участка, в котором есть необходимость, в котором есть что? Нужда, в котором есть хаджа. А именно перелом или рана, и все, что вокруг этого перелома, вокруг этой раны, в чем есть нужда для того, чтобы эту повязку закрепить или в каких-то лечебных целях. Сам этот участок перелома там, или раны, да, и то, что рядом, в чем есть нужда. Для лечения в лечебных целях или для закрепления этой повязки. Понятно или нет? Альхамдулилля. Как теперь обтирать? Как обтирать шину или как обтирать повязку, как обтирать пластырь? Когда ты совершаешь вуду, когда ты совершаешь омовение, и вот совершающее очищение доходит до того участка, до того органа, на котором вот эти вот вещи. Шина или повязка или пластырь. Что тогда делать? Ты моешь то, что вокруг этой повязки, то, что можно вымыть. А остальное уже что обтираешь, но обтираешь как со всех сторон. Если у тебя оно и снизу тоже, если этот гипс и снизу стопы, например, то ты и снизу тоже обтираешь. Не как хуфы, что только сверху ты обтер, а и снизу тоже обтираешь. А именно со всех сторон обтираешь. Если Что-то из этих приспособлений, шина, гипсовая повязка, повязка или пластырь, выходит за пределы того органа, который должен омываться, то обтирать тот участок не нужно. Например, у человека гипс есть, и гипс этот у него доходит до плеча. При вуду что мы должны мыть? Только до локтя, включая локоть, верно? Поэтому, когда ты обтираешь, пусть Аллах Субхану Тааля даст благополучие, пусть даст афия, когда ты обтираешь эту повязку гипсовую, ты обтираешь только тот участок, который до локтя. А то, что выше, ты уже обтирать что не должен. Не нужно обтирать это при вуду. Хоть там и есть это, хоть он туда продолжается до плеча. Понятно или нет? Вопрос теперь... Вы услышали то, что мы сейчас сказали по поводу джибира, шины, по поводу айсаба, повязки, по поводу лесок, пластыря. Отличие, подытоживая, в чем отличие между обтиранием джибира, шины, повязки, пластыря и обтиранием хуфов? Внимательно. Первое. Обтирание хуфов ограничено временем. Сутки для местного, трое суток для путника. Что касается шин и ему подобно, ей подобных вещей, им подобных вещей, то здесь мы говорим, обтирание продолжается, пока есть нужда. Не так, что сутки там или трое суток. Неделю он будет стоять, значит будет неделя. Это первое отличие. Второе. Для обтирания хуфов, мы сказали, является условием, что они должны быть надеты в состоянии ритуальной чистоты. Что касается шин, повязок и так далее, то здесь нет такого условия. Если гипс наложили человеку, когда у него не было вуду, не было состояния ритуальной чистоты, это не значит, что он не может их обтирать. Некоторые люди говорят, нет, ну подождите, я пойду сейчас совершу вуду, а потом вы мне только наденете эту шину там, или гипсовую повязку, я буду потом обтирать. Проблем нет в том, что ты хочешь совершить вуду, соверши, пожалуйста. Но сказать, что это условием является, нет. Это второе. Третье. Обтирание хуфов производится только при совершении малого омовения. При совершении гусля мы не обтираем хуфы или носки. Что касается джибира, что касается шин, повязок и так далее, то мы можем обтирать внимательно. Их не только при совершении малого омовения, но и при совершении гусля, при совершении большого омовения, то есть для выхода из большого хадаса тоже. Если человек совершает гусль, и у него гипсовая повязка, он тоже просто обтирает эту свою гипсовую повязку со всех сторон. Ясно или нет? Это мы назвали сколько отличий? Три отличия между чем и чем? Обтиранием хуфов и обтиранием шин, гипсовых повязок, пластырей и так далее. Следующий вопрос обтирание имама. Да, мы сказали, имам это что? Чалма. Ну, есть, да, можем отнести тоже вопрос обтирания женского покрывала. Обтирание чалмы, мужчина, да, может обтирать свое чалму. Чалма, вы знаете, что такое имам. Это то, что обвязывается вокруг головы. Вещь известная. Что касается женского покрывала, то правильное мнение, что женское покрывало, особенно если его тяжело снимать. Тяжело снимать, либо потому что есть посторонние люди, либо там из-за погодных условий и так далее, либо из-за сложности завязывания этого всего, хорошо. То женщина может обтирать покрывало свое, так на эту газу Чемнёс Амин и другие, может обтирать. Единственное, что она, конечно, должна запустить руки туда под это покрывало и протереть уши, да, обтереть голову свою, как обтирают голову, то есть не обязательно на волосы, обтереть поверх покрывала и что? Обтереть уши. Альхамдулилля, это вкратце, мы вкратце сейчас коснулись вопроса обтирания. Давайте теперь начнем разбирать хадисы, которые переданы в этой главе.
Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммади, аля алихи васахби аджмаин, каля аль-мусаннифу рахимахуллаху та'аля, бабу аль-масхи аля аль-хуффейн, ани аль-Мугирати ибн Шу'бата радиаллаху анху каль, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف.
Так, حديث от مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. Он говорит, я был вместе с пророком عليه الصلاة والسلام, и он совершил вуду. Я устремился, наклонился, чтобы снять хуфы его, а он сказал мне, «Да'гума, оставь их, фаинни адхальтугума тахиратейн, ибо я ввел их в состояние ритуальной чистоты, Фамасаха алейхима. И обтер их. Хадис, который передан обоими имамами, Бухари и Муслимом. Так говорит Мухейр ибн Шуба, «Кунту маан Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, фатавадда». Я был вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, и совершил вуду. Был, сопровождал пророка, алейхиссалату вассалям, был вместе с ним во время похода на Табук. Поход на Табук состоялся в 9 году хиджры. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда они возвращались оттуда, вместе с ним был Мухейр ибн Шуба. И Мухейр ибн Шуба помогал пророку, алейхиссалату вассалям, приносил ему воду, воду для совершения вуду, для совершения истинджа. И говорит Мухейр ибн Шуба, что он помогал пророку алейхиссалату вассалям при совершении вуду, то есть лил воду, помогал пророку алейхиссалату вассалям. И вот он говорит, фахвейту, я наклонился, да, наклоняются стремительно, чтобы снять его хуфы. То есть очевидно, что он стоял, лил воду, помогая пророку алейхиссалату вассалям совершать вуду, а когда уже дошло до ног, для мытья ног, вот тогда он вот так вот наклонился, чтобы снять хуфы. А пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, дагума, оставь их, не снимай. И потом пророк алейхиссалату вассалям разъяснил, почему. «Фа инни адхальтухума тахиратейн». Потому что я их ввел, то есть надел, да? Или ввел, то есть ноги в хуфы. Одел ноги в хуфы, адхальтухума. Либо надел, что хуфы. Тахиратейн. В состоянии, что? Чистоты. Когда они были чистыми. В состоянии ритуальной чистоты. Смотрите, здесь местоимения вот эти. «Дахума, оставь их». Да, их двоих оставь. Адхальтугума, я их ввел, я, или я их надел. Хорошо, гума, их обоих. К чему относится эта гума? О ногах идет речь, оставь их, то есть оставь ноги. Или речь идет о хуфах. Если посмотреть на первое, да, гума, оставь их, то можно подумать, что речь идет о хуфах. С другой стороны, вторая фраза, адхальтугума тахиратейн, я их ввел, да, ввел в состояние ритуальной чистоты, то речь идет уже о ногах, потому что они вводятся, да, в хуфы, они надеваются в хуфы, верно? Но дальше сказано, «Фамасаха алейхима», и он обтер их, хорошо, обтер поверх них. Это что уже может речь идти, что о хуфах. Как бы то ни было, хоть это имеется в виду, хоть это, но на хукам это что не влияет. Потому что все равно это сводится, что к одному и тому же смыслу. Понятно или нет? Сказано «фамасаха алейхима» и «обтер их пророк алейхиссалату вассалям». То есть «обтер поверх хуфов». «Адхальтухума тахиратейн» – «я ввел их или надел их тахиратейн». «Тахиратейн» – то есть «чистыми». Да, оба они чистые. То есть состояние чистоты. Какой мой араб сделан с точки зрения араба нахва? Что это «халь»? Да, то есть обстоятельства. В каком состоянии? В состоянии ритуальной чистоты. «Фамасаха алейхима» – «и обтер их», «обтер поверх них». Здесь не упоминаются подробности обтирания. Хорошо, не сказано, что сначала правую обтер, потом левую обтер. А, хорошо. Просто здесь подтверждается, что они, что были обтерты, что пророк алейхиссалату вассалям их обтер. Какие выводы из этого хадиса? Первое, хадис указывает нам на дозволенность использования в качестве человека, который прислуживает, который помогает, свободного человека. То есть это не обязательно должен быть что раб, который помогает кому-то, который прислуживает кому-то, потому что здесь Мугир ибн Шуба, он помогал, прислуживал пророку, алейхиссалату вассалям, Мухейр ибн Шуба, свободный человек. Верно? Следующий вот из этого хадиса. Мы с вами знаем и много говорим о том, что не подобает обращаться кому-то с просьбами, что с предшественники, даже когда у них падало что-то, падала плеть, они сами спускались с верхового животного, брали и не просили кого-то. То есть обращаться кому-то с просьбами, это что? Вещь порицаемая. Хорошо, если только не какая-то там, ну, серьезная нужда. А вообще так человек должен стараться, что обходиться самому, без обращения к кому-то с просьбами. Этот хадис указывает на то, что можно просить. То есть можно кому-то обращаться за услугой. Как совместить? Легко. На самом деле, как совместить? Мы говорим, не просите кого-то, делайте сами. В то же время здесь пророк алейхиссалату вассалям ему помогает Мухейр ибн Шуба. Да, воду приносит, помогает ему совершать вуду. Мы говорим, да, можно кого-то попросить, но при условии, то есть это не будет порицаемо, при условии, что тот другой, кому ты обращаешься за помощью, когда он ответит тебе на твою просьбу, это с его стороны не будет одолжением тому, кто просит. А наоборот, для него это будет удовольствие, для него это будет радость, и для него это будет честь. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь обратился к Мугире ибн Шуба за этой услугой, да, за этой его помощью. Но для Мугира ибн Шуб, который помогает пророку, алейхиссалату вассалям, которому пророк, алейхиссалату вассалям, вот так вот что, обратился, чтобы он помогал ему. Для Мугира ибн Шуба это что? Для него это честь, для него это достоинство, для него это радость, для него это добыча, на самом деле. Для него это великая добыча, вот так вот помогать пророку, алейхиссалату вассалям. Чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, согласился, чтобы он прислуживал ему. Поэтому, если ты хочешь, если вот когда кто-то тебе помогает, ты просишь кого-то, чтобы тебе помогли, хорошо, или обращаешься к кому-то, чтобы он тебе помог. Если вот в этом, в каком-то определенном действии он тебе помогает, да, или в нескольких действиях помогает, если это, ты знаешь, человека обрадует, что это для него будет радостью, или для него будет честью, что ты тем самым внесешь, наоборот, радость в его сердце, наоборот, какую-то он почувствует, что, что вот, значит, он для тебя близок, раз ты обратился к нему вот так вот, с такой просьбой, или согласился на оказание ему услуги, вот тогда что? Это не будет порицаемым. Ясно или нет? Альхамдулиллах. Следующий вывод из хадиса. Хадис указывает нам, конечно, на достоинство великое такого сподвижника, как Мугира ибн Шуба. Но этот хадис и другие хадисы, хорошо указывающие на достоинство. Этот хадис указывает с какой-то точки зрения на достоинство Мугира ибн Шуба, что пророк, алейхиссалату вассалям, позволил ему вот так помогать ему, что он помогал пророку, алейхиссалату вассалям, прислуживал ему. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что можно снятие обуви или снятие хуфов с кого-то, это допустимо. Хорошо? Что это допустимо. Хотя, конечно, для многих людей, многие люди, конечно, этого то гнушаются, и многие чураются этого, как это с кого-то снимать обувь или с кого-то снимать хуфы. Но здесь в чем вопрос? Вопрос, это зависит от близости людей. Хорошо? Чем крепче эта связь между людьми, то этот вопрос, что уже переходит в другую плоскость. Тем это, что легче. Да, подать кому-то там что-то, какой-то предмет, здесь как бы нет, что нет какого-то унижения. Люди не расценивают это как умаление их достоинства. Хорошо. Но надеть на кого-то обувь или снять с кого-то обувь, да, уже многие люди рассматривают это как, что, как умаление их достоинств. Мы говорим, можно, но это, конечно, зависит что, от близости их. Чем сильнее связь между людьми, тем этот вопрос, что легче. Следующее вот из этого хадиса. Правило бинау аляль-асль. Бинау аляль-асль. То есть, в шариате есть такая вещь, как основываться на чем? Опираться на основу. То есть, опираться на какое-то основное правило, которое действует, да, в чем-то. Опираться на основу. Внимательно, опираться на асль. То есть, людям дозволяется в своих действиях опираться на то, что является аслом, что является основой. Опираться на что при своих действиях? На то, что является аслом, то, что является основой. Потому что, откуда мы взяли этот вывод? Мугира ибн Шуба говорит, я устремился, чтобы снять хуфы. То есть, он опирается на что-то в своем действии? На то, что является асл. Основа при совершении вуду, при совершении омовения, что моются ноги. Это основа. Расслабляйте. И Мугира ибн Шуба знает эту основу, поэтому он не стал спрашивать про колесо, можно я сниму хуфы, можно сниму или нет. А сразу наклонился, чтобы снять. Почему? Бинаан аляль асль. Хорошо, опираясь на основу. Ясно? Этот вывод ясен. Альхамдулиллах. Следующий вывод из этого хадиса. Хусну та'лим. То есть, красота обучения со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Какой он прекрасный учитель, саллаллаху алейхи вассалям. Если он просто сказал, оставь. Это одно. Но пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, да'хума фа'инни адхальтухума тахиратейн, оставь их, я надел их в состояние ритуальной чистоты. То есть, упоминает хукм, оставь, не снимай, и разъясняет, почему, тем самым утешая, да, человека. То есть, может быть, он как-то обидится или расстроится из-за этого, чтобы он не расстраивался. Вот это нужно учитывать при обучении, при наставлении кого-то, при указании на истину. Потому что зачастую у нас основа при наставлении кого-то, при обучении, это жесткость, это резкий тон, хорошо, это нанесение раны сердцу человека. Нет, не таков принцип сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что нельзя обтирать хуфы и носки, если они надеты не в состоянии ритуальной чистоты. Откуда мы взяли этот вывод? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь объяснил причину, почему не нужно снимать хуфы. Чем объяснил? Тем, что он надел их аля тагара, то есть состояние ритуальной чистоты. То есть этот хадис значит доказывает нам что? Что условием для дозволенности обтирания хуфов является что? Что они надеты были в состоянии ритуальной чистоты. Хорошо? Слова вот эти тагиратейн, тагиратейн, двойственное число, да, оба, то есть чистыми, оба в состоянии ритуальной чистоты, подразумевается ли, внимательно, вот здесь вот вопрос, который многие задают. Я надел их в состоянии ритуальной чистоты, я надел их чистыми, тагиратейн, буквально я надел их, что оба, как? Чистыми. Или ноги были, что? Одеты в хуфы чистыми. Что подразумевается здесь? Ноги были одеты в хуфы чистыми. Подразумевается, что обе ноги уже были вымыты, а потом пророк, алейхиссалату вассалам, надел хуфы. Или можно сначала одну ногу помыть, надеть правый хуф, потом вымыть левую ногу, надеть левый хуф или левый носок. Здесь разногласия есть среди ученых. Многие задают этот вопрос на самом деле. Есть ученые, которые говорят, нельзя надевать носки или надевать хуфы, пока не закончится вуду полностью, пока ты не вымоешь обе ноги. Поэтому, говорят они, если ты помыл правую ногу и надел правый хуф или правый носок, потом помыл левую ногу и надел потом что? Левый носок или левый хуф, то обтирать на них нельзя, пока ты не снимешь эту правую. То есть ты вот помыл правую ногу, надел правый носок, хорошо, теперь левый помыл. Хорошо, левую ногу помыл. Хорошо, нет. Что сделать, если ты хочешь, чтобы было дозволено тебе обтирать, сними теперь этот правый носок. Сними правый носок и надень потом их. Хорошо, уже вместе, после того, как омовение будет закончено, после того, как левая нога тоже уже вымота. Хорошо, ясно или нет? Это мнение. Другое мнение, хорошо, второе мнение, они говорят, нет. Поскольку каждая нога была одета в носок или одета в хуф, когда она уже была чистая, то можно про нее сказать, про обе эти ноги, что они, значит, были одеты в хуфы в состоянии чистоты. То есть, когда они были уже чистыми, когда они были уже омыты для, при совершении этого омовения. Потому что это мнение, согласно этому мнению, с каждого органа хадас снимается, когда он омывается. То есть, омыл ты руку, снялся хадас, состояние хадаса с руки правой. Левую омыл, снялся с нее хадас. Хорошо, омыл правую ногу, снялся с нее хадас. И поэтому они говорят, что значит, что ты, если уже надел правый носок, когда он правую ногу, все правильно, ты надел в состоянии чистоты уже. Понятно? Для этой ноги. Это два мнения. Так первое мнение какое? Что нельзя обтирать, если оба носка или оба хуфа не были надеты уже, когда человек закончил вуду. Хорошо? Потому что нельзя сказать про человека, что он надел в состоянии ритуальной чистоты, пока ритуальное омовение не было что завершено. И на это, говорят они, указывает хадис. И мы будем проходить этот хадис. И даже два хадиса на эту тему. Один из хадисов, который передан от Абу Бакрата, ради Аллаху Таля, он говорил, что Раххаса, то есть пророк, алейхиссалям, разрешил мусаферу 3 дня с ночами их, разрешил мукиму 1 день и 1 ночь. Сказано, «Иза татагара фалябиса хуфейхи фальямсах алейхима». Когда он совершит тагара, лябиса, а потом уже наденет свои хуфы. Фалябиса хуфей. То есть соверши тагара. Нельзя про человека сказать, что он уже совершил тагара, пока он не закончил тагара. Верно? В одном из хадисов сказано, когда совершит омовение и наденет хуфы. Нельзя про человека сказать, что он совершил омовение, если еще не вымыта вторая нога. Понятно или нет? Вот это вот довод тех, которые говорят, что нет. Нужно сначала закончить омовение, а потом что надеть уже оба носка или оба хуфа. Ну, есть ли какая-то сложность, если человек надел сначала правый носок, когда там вымыл правую ногу, хорошо, потом левая, есть какой-то здесь какая-то сложность? Есть какая-то сложность? На самом деле сложности нет. Что человеку мы говорим? Ну, тогда просто сними теперь эту правую, которую ты надел, хорошо, а потом что? Заново надень. Кто-то скажет, ну что это прям какая-то игра получается, какая-то забава, несерьезно, кто-то может сказать. Некоторые так говорят. Сними, потом снова надень. Внимательно. Сними, потом снова надень. Хорошо? Они говорят, это абас. Сними хуф, потом снова надень, оба хуфа уже вместе, это будет какая-то игра. Нет, это никакая не забава, это не игра. Почему? Потому что в своей основе то, что человек надел вот этот свой хуф правый, это было что неправильно. То есть то, что он надел этот свой хуф или правый носок до того, как закончилось вуду, до того, как у него возникло состояние ритуальной чистоты, как он приобрел состояние ритуальной чистоты, это было неправильно. Поэтому это не просто повторное надевание. То есть это не просто берет человек повторно надевает вот так, а на самом деле это что, не повторное надевание, это новое надевание, по сути. Хорошо? Потому что то до этого это было недействительное надевание, потому что оно было до окончания вуду, поэтому было неправильным, недействительным. То, чем, что не подтверждается шариатом. Хорошо? Что не утверждается шариатом. Следующий вывод. Этот вопрос ясен? Альхамдулиллях. Потому что многие спрашивают, я вот вымыл правую ногу, надел носок, потом левую вымыл левый носок. Мы говорим, да, два мнения есть по этому вопросу, но Аллаху Тааля, по крайней мере, более безопасное мнение, это первое мнение. Кроме того, подтверждается хадисом, который мы с вами упомянули, что пророк алейхиссалям говорит, «Иза та тахара фалябиса куфей». Когда совершит уже тахара, а потом наденет куфы. Нельзя про человека сказать, что он совершил тахара, если он еще не закончил. Верно? Следующий вот из этого хадиса, многие говорят, а что лучше? Снять мне свои носки, хуфы и помыть ноги или обтереть лучше? Хадис указывает на то, что обтереть хуфы или носки лучше, чем снять и помыть. Лучше, чем снять и помыть. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк алейхиссалату вассалям говорит, оставь их, потому что я надел их в состоянии ритуальной чистоты. Потому что я одел ноги в эти хуфы в состоянии ритуальной чистоты и обтер их. Хорошо? Поэтому мы говорим, если на тебе надеты хуфы или надеты носки, еще есть срок, хорошо, что сделай? Оботри. Вместо того, чтобы снять и помыть, оботри. Но это, конечно, при условии, что человек не надел специально, чтобы обтереть. То есть человек ходит в состоянии ритуальной чистоты, помыл ноги, совершил воду, ходит. Теперь он чувствует, что ему надо сходить в туалет, и надо будет совершить воду. А, надену-ка я носки, чтобы их обтереть. Хорошо, опять, потому что ноги мыть, это мне как-то лень. Хорошо, надену носки, чтобы их обтереть. Нет. То есть не нужно надевать, чтобы обтереть. Вот если человек надел, чтобы обтереть, что мы скажем? Здесь, конечно, зависит от цели. Если человек надел, чтобы обтереть, потому что есть какая-то весомая, действительно весомое оправдание. Да? Цель есть у человека. Хорошо. Человек, да, он надевает носки, говорит, да, потому что я вот буду в пути потом дальше, мне надо будет обтирать там, или еще какие-то, да, обстоятельства есть, я буду обтирать потом. Проблем нет. Хорошо. А если он, как мы сказали, обтирает просто, чтобы избежать мытья, сейчас, потому что ему лень, как хитрость это использует. Вот там, сейчас надо сходить в туалет, испортить воду, и он сейчас вот ему лень, и поэтому он что, надевает носки, чтобы их обтереть, тогда мы скажем нет. Хорошо? Наподобие того, как человек, который отправляется во время Рамадан в путешествие, именно выезжает, там на 80 километров и сколько-то, для чего? Чтобы нарушить пост Рамадан. Хорошо? Тогда мы скажем, что нельзя и не разрешено ему нарушать свой пост. Почему? Потому что он именно специально это сделал, как хитрость, чтобы снять с себя ваджиб, чтобы снять с себя обязанность поста. Некоторые так делают, допустим, вот Аллах Субхану Тааля. Хорошо? Не хочется ему поститься, лень ему поститься. Вот сейчас я выйду, вот здесь то, что уже считается сефаром, хорошо, я путник, и поэтому я уже не буду поститься. То же самое здесь. Надеть просто, чтобы как хитрость избежать мытья, потому что тебе лень и так далее. Нет. Если есть какое-то основание, ты надел, чтобы обтереть, тогда что? Тогда может. Ясно? Следующий вот из этого хадиса. Хадис может служить указанием, то есть можно, в общем, увидеть в нем какое-то указание на то, что обтирание производится вместе сразу. Потому что сказано «фамасаха алейхима» и «обтер их оба». То есть, как бы не упоминается, что пророк алейхиссалату вассалям начал здесь с правой ноги. Поэтому может быть сделан вывод, что значит обеими руками сразу пророк алейхиссалату вассалям обтер оба хуфа. Но кто-то может сказать, ну, Мухир ибн Шуба здесь не имел в виду и не было его целью разъяснять порядок, каким образом это делалось. Хорошо? То есть он просто хотел разъяснить, что обтирание было сделано пророком, алейхиссалату вассалям, не касаясь вопроса, в каком порядке, каким образом это сделал пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, что он не упомянул здесь, да, что пророк, алейхиссалату вассалям, помыл лицо, помыл руки, обтер голову. Упомянул Мухир ибн Шуба здесь в хадисе? Нет, не упомянул. То есть его задачей не было здесь рассказывать про тартиб, про порядок совершения вуду. Понятно или нет? То есть некоторые ученые видят в этом хадисе указание на что? Что обтирание сразу обеими руками делается. Потому что, говорят они, Мухир ибн Шуба не указал на то, что пророк сам сначала право обтер, потом лево. Другие говорят, но он не указал, потому что целью его не было, что рассказывать о порядке совершения вуду, ибо он здесь и не коснулся там, мытья лица, мытья рук там, и так далее. Верно? И поэтому, вторая группа ученых говорит, поэтому лучше все-таки начинать что? Справа, сначала правую обтереть, потом левую, опираясь на хадис Аиши радиаллаху тааля анха, что пророку алейхиссалату вассалям нравилось что? Тайеммун, то есть соблюдение правой стороны, фитанаулихи, то есть при надевании что? Своей обуви, сказано фитатахурихи, и при его омовении, при очищении, в офищании кулли и во всех других делах. Упомянуто ли здесь в хадисе, каким образом совершил пророк алейхиссалату вассалям масх? Какое место он обтер именно на ноге, на хуфах? Какое место обтер? Упомянуто в хадисе или нет? Как? Не сказано. Какое место? Не сказано. Поэтому мы скажем, если изучить в общем все доводы, хорошо, то можно прийти к такому выводу, что масх делается аляль-а'ля, то есть на верхнюю поверхность хуфов, и об этом будет даже сказано дальше в следующих хадисах. Человек мочит свои руки, потом проводит руками от кончиков пальцев в направлении сак, в направлении голени. При этом пальцы рук у него раскрыты. Не сжаты пальцы рук, а раскрыты. Хорошо, и обтирает вот так вот с раскрытыми пальцами, не прижатыми друг к другу. Почему? Чтобы охватить большую поверхность хуфов. Дальше. Следующий вот из этого хадиса. Хадис нам указывает на легкость этого шариата, на великодушие этого шариата. Посмотрите, Аллах Субхана ва Тааля не вменил в обязанность рабам каждый раз снимать хуфы, снимать носки и мыть ноги. Если бы это было, то это была бы, конечно, что? Была бы сложность каждый раз снимать, мыть, надевать. Это, конечно, входит в общий смысл слов пророка алейхиссалату вассалям, инна дина юср. Поистине религия, она легкая. Следующий хадис. Сказано ли арба анху, янил мухира илля насай. У четверых, кроме насай, приводится от него же от аль-мухиры версия хадиса. Анна ан-набия саллаллаху алейхи вассалям масаха а'ля аль-хуффи ва асфалаху. Что пророк, алейхиссалату вассалям, обтер хуффы сверху и снизу. Вот это версия, которая приводится у четверых. Четверо это кто? Абу Дауд, Ан-Наса, Тирмизи, Ибн Маджа. Абу Дауд, Тирмизи, Наса, Ибн Маджа. Да? Сказано, у четверых приводится от Мухира ибн Шуба, кроме Насай. Насай не привел такую версию, что пророк, алейхиссалату вассалям, обтер хуфы и сверху, и снизу. Но автор говорит, вафи иснадии дафун, но в его иснаде есть слабость. Да, этот хадис является слабым. В этом хадисе есть Ирсаль. Что такое Ирсаль? Ирсаль – хадис Мурсаль. То есть передано, вообще-то, это от писаря Мухира ибн Шуба. А сам Мухир ибн Шуба в иснаде что? Отсутствует. Хорошо? Это уже что? Разрыв. Кроме того, от него самого там тоже, до этого тоже есть разрыв. Как бы то ни было, поэтому этот хадис, что он является слабым хадисом. И Навави, рахималлаху тааля, в маджму, он упоминает о том, что Шафи, Бухари и другие назвали этот хадис слабым. Шейх Аль-Альбани, рахималлаху тааля, тоже назвал этот хадис слабым, сказал, да, что хадис даиф, даафа у шейха Аль-Альбани. Поэтому что мы скажем? Хадис указывает на то, что да, якобы пророк алейхиссалям обтер хуфы и сверху, и снизу. Но этот хадис, поскольку он является слабым, поэтому мы на него опираться не можем. Кроме того, этот хадис противоречит достоверным хадисам, хорошо, другим, которые указывают на то, что обтирание не делается, кроме как что верхней поверхности хуфа. Поэтому следующий хадис.
وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
Следующий хадис очень важный, известный хадис от Али رضي الله تعالى عنه. В каком году умер Али رضي الله تعالى عنه? В 40-м году. От Али, что он сказал, لو كان الدين بالرأي, если бы религия строилось бы на мнении, то тогда бы обтирание нижней поверхности хуфа было бы предпочтительнее, чем обтирание верхней поверхности хуфа. Но я видел, что пророк, алейхиссалату вассалам, обтирал аля захири хуфей верхнюю поверхность, внешнюю верхнюю поверхность хуфов. Хадис, который передал Абу Дауд, здесь сказано с хорошим хадисом. Шейх Аль-Бани сказал, что этот хадис сахих, хадис достоверный. То есть хадис, который до этого, этот хадис, они что, противоречат друг другу. Но тот хадис слабый, и он не может противостоять поэтому этому хадису, и поэтому он выпадает, как не тот, который не в состоянии противоречить, противостоять этому хадису. Поэтому обтирание производится сверху хуфов, как сказал Али, рады Аллаху Талян, опираясь на то, что он видел со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Посмотрите здесь, какие слова великие. Великий принцип. Сказано, «Ляукана дину бирай». Если бы религия основывалась на мнении. Эта религия не основывается на мнении. Эта религия основывается на откровении. Эта религия не является предметом для чьих-то умозаключений. Я думаю так, я считаю так. Хорошо, эта религия, она основывается на том, что передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, значит, ваджиб, обязанностью в этой религии является что? Алиттиба, следование, а не алибтида, а не введение каких-то новшеств на основании своих умозаключений. Религия строится на накле, на передаче, а не на акль, не на разуме, не на умозаключении. Это не значит, что шариат, он не уважает акль, что шариат, в нем нет места аклю, что в нем нет места разуму, что не считается с разумом шариат. Это не так. Наоборот, Коран, он указывает на почетное положение акля. Но акль, он что? Он следует за наклем, он следует за тем, что передано от Аллаха и его посланника. Поэтому-то и в шариатских текстах есть обращение к аклю, обращение к разуму. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, поистине в этом есть «Ля аятин ли улиль альбаб» – знамение для обладателей разума. Сказано, инна шарра ад-дваби инда Аллах, суммуль букму аллазина ля яакилюн. Поистине самые худшие твари перед Аллахом, суммуль букму, глухие, немые, аллазина ля яакилюн, которые не разумеют. Это указывает на почетное положение разума. Но разум, он не может быть судьей над откровением, над шариатскими текстами. Разум, он лишь следует, и разум человеческий, он ограничен, он соответствует слабости человека. Человек слаб, и поэтому разум его тоже на самом деле слаб. Поэтому разум должен принимать шариат, установление Аллаха Субхану Тааля с готовностью и с покорностью. Да, мы пытаемся понять мудрость, тайные премудрости, которые есть в установлениях Аллаха Субхану Тааля. Если мы постигаем это, альхамдулилля, нема, милость от Аллаха Субхану Тааля. Если мы не постигаем, тогда нам остается только сделать то, что делают расихуна филь ильм, да, твердые люди в знании, которые говорят, аманна куллю ми инди раббина, мы уверовали все это от нашего Господа. Сказано, если бы религия строилась на мнении, на раи, означает ли это, баракаллаху фикум, означает ли это, что вахи, шариатские тексты, что они противоречат здравому разуму, здравому мнению? Нет, никогда здравый разум, здравое мнение не противоречит шариатскому тексту. В шариатских текстах, в аятах, хадисах никогда нет того, что несовместимо со здравым смыслом, со здравым мнением, с глубоким мнением. Но Люди часто думают, что это акль и что это мнение глубокое. Хорошо. А на самом деле это мнение поверхностное. Поэтому, конечно, то, что Али говорит, если бы религия основывалась на мнениях, имеет в виду каких мнениях? Имеет в виду вот этих поверхностных мнениях, которые в отрыве от чего? В отрыве от накля, в отрыве от того, что перенат Аллах его посланника. А так вообще при глубоком рассмотрении, конечно, шариатских текстов мы всегда видим, что они ни в коем случае не противоречат здравому смыслу, не противоречат аклю. И если внимательно рассматривать, то мы видим, что в этих установлениях шариатских, что есть глубокий и мудрый смысл. То есть религия, она не на вот этих поверхностных мнениях, да, но она, конечно же, основывается на глубоком разуме, на основательном разуме. В религии есть что? В этих установлениях глубокая мудрость. Вопрос, касающийся именно фикха, почему здесь приведен этот хадис, это какой вопрос? Вопрос, что обтирание производится как аляль-а'ля, то есть поверх, да, верхней поверхности хуфов, при обтирании хуфов. Слова Али, радиаллаху тальан, если бы религия основывалась на мнении, то обтирание бы низа было бы предпочтительнее, чем верх. Имеется в виду, если бы религия основывалась на мнениях людей, вот таких поверхностных, которые бывают. Но при глубоком рассмотрении вот этого вопроса, давайте если глубоко рассмотреть этот вопрос. Мы сказали сейчас только что с вами, не могут шариатские тексты, шариатские установления хукма противоречить настоящему глубокому разуму. Да? Там всегда есть основание, мудрое, глубокое. И действительно, если глубоко подумать, то не может обтирание нижней поверхности хуфа быть предпочтительнее, чем обтирание верхней поверхности. Потому что когда человек, если будет обтирать нижнюю поверхность, человек ходит хуфами по земле или ходит обувью, да, по земле, могут что быть на нижней поверхности? Может быть грязь, может быть почва, может быть какая-то скверна, что-то неприятное. Если человек начнет мокрыми руками обтирать нижнюю поверхность своей обуви, нижнюю поверхность своих хуфов, тогда что получится? Испачкает руки. Замарает все вокруг, испачкает свои хуфы полностью, да, замарает их в грязи. Поэтому при глубоком рассмотрении не может это быть предпочтительным. Но так людям может быть при поверхностном рассмотрении, сказать, а чего вверх обтирать, если грязь бывает снизу, да, ну, так люди подумают. И кроме того, разве здесь задача вымыть хуфы? Ведь поэтому же мы и не моем хуфы, поэтому мы же их что делаем? Обтираем. Обтирание – это просто форма очищения ритуального для облегчения человеку, а не для того, чтобы вымыть эти хуфы. Из выводов этого хадиса, что шариатские хукмы, они возводятся к кому? К тому, кто имеет право на ташрия, то есть имеет право на установление шариатских хукмов. А кто это? Кто из творений имел такое право? Только тот, кто передавал это от Аллаха Субханаху ва Тааля, от Всевышнего. То есть посланник Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям. Откуда мы взяли этот вывод из хадиса? «Вакад раэйту Расуля Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям». А я видел, что пророк алейхи салату ва саллям делал так-то и так-то. Еще вывод из этого хадиса. Вот это слово «Аля захириль хуфейн». Пророк алейхи салату ва саллям обтер поверх хуфов, верхнюю поверхность хуфов. Отсюда можно сделать вывод, что минимального обтирания уже достаточно. Потому что не сказано здесь «масахаби захириль хуфейн». Не используется здесь предлог, не используется частица «би». Используется какая частица? «Аля». Это указывает на то, что вообще просто обтер, уже этого достаточно. Помните, мы с вами говорили, что в аяте не случайно сказано «вамсаху биру усикум». Обтирайте ваши головы, как сказано? «Биру усикум». Не «аля ру усикум», а «биру усикум». Почему? Потому что вот эта «би», частица «ба», она указана на то, что охватить нужно всю голову полностью. Недостаточно только что-то обтереть из головы. А здесь сказано «аля захири хуфей», да, поверх, используется предлог «аля». Это указано на то, что если обтер, в общем, минимальное обтирание, это уже что? Достаточно. Поэтому здесь есть что? Разные мнения, есть разногласия в этом вопросе. Ну, как бы вот срединное, наиболее правильное, наиболее верное мнение, то мнение, которое передано от имама Ахмада, что достаточно, что обтереть вот большую поверхность «захир», то есть большую часть вот этой верхней поверхности хуфов провести вот этой рукой, как мы сказали, мокрой рукой, да, с раскрытым пальцем провести вот так от кончиков пальцев к стопе, и этого достаточно. Обтирать пятку, обтирать бока и так далее, обтирать низ, это не нужно. Опять вопрос, не сказано здесь, сказано просто про калисату сарам, обтер аля захири хуфей, обтер что? Верхнюю поверхность хуфов, и опять не сказано, как обтер. Не сказано, начал ли он справа, сначала право, потом левую, или обтер сразу. Поэтому, что мы скажем, некоторые уляма да, считают, что сразу обе, некоторые говорят, что справа, потому что правую руку нравилось начинать справа. Но Шейх Мусамин говорит, рахмаллаху та'аля, что «Аль-Амр инди фи ада вася», говорит он. То есть, на мой взгляд, здесь в этом вопросе есть простор. То есть есть свобода. Хочешь так, обтирай сначала правую, потом левую. Хорошо, хочешь, обтирай их вместе. Доводы обеих сторон вам, вы помните, да? Те, которые говорят, что оба сразу надо обтирать, что говорят? На что ссылаются? Масаха алейхима, обтер их оба, да, сказано. Значит, оба сразу, они говорят. Те, которые говорят, нет, сначала право, они говорят, эти слова, масаха алейхима, обтер их оба, не означают, что отменяется порядок, потому что сподвижник не имел в виду здесь, что рассказ о порядке. Он просто хотел сказать, что они оба обтираются. А порядок мы берем из другого хадиса. Хадиса Айши, говорят они, где сказано, что Пророку нравилось, что начинать с правой стороны. Дальше. В этом хадисе есть опровержение такой заблудшей группы, как Равафит, рафидиты. Почему? Потому что, смотрите, рафидиты, они считают Али, ради Аллаху Та'аля, ан Али ибн Аби Талиба, имамом своим. Да? Имамом всех имамов, самым лучшим после пророка алейхиссалатусалам, а некоторые даже думают, что лучше, чем пророка алейхиссалатусалам. Некоторые доходят до куфра, говорят, что это Джибриль поступил вероломно, вместо того, чтобы передать откровение, Али передал откровение Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые говорят, ошибся, амин, то есть доверенный, он ошибся. Некоторые говорят, доверенный подвел. Доверенный, он поступил вероломно, алиязу, то есть имеет в виду Джибриль, алиязу бриаду пасет Аллах Субхану Таля, таких слов. Как бы то ни было, они считают, что Али, рады Аллаху Талян, это маасум, то есть он непогрешимый, он безгрешный, он не может ошибаться. Сами так считают, верно? Что Али не может ошибаться. И в то же время не считают, что можно обтирать хуфы. Масхаляль хуфейн, такая вещь у них запрещена, такой вещи у них нет. Али, рады Аллаху Талян, один из сподвижников, из тех, которые передали хадис о масхе, об обтирании. Он один из халифов, из праведных халифов мусульман. Вместе с тем, они, шииты, рафидиты, не принимают от него это, хотя от него это передано. На что это указывает? Сами заявляют, что якобы Али масум, непогрешим. Да, что он лучше. Хорошо. А от Али, ради Аллаху Таран, от этого выдающегося сподвижника, одного из халифов, да, мусульман праведных, передано, что он обтирал. Они не принимают. На что это указывает? На то, что эти люди не хотят истину. Эти люди хотят просто следовать своим страстям, и все. Ибн Касир говорит, я склоняюсь к такому мнению, то есть изучив все, я склоняюсь к мнению, мне видится, что шииты, рафидиты противоречат истине в вопросе очищения ритуального ног с трех сторон. Три аспекта, где они противоречат истине в вопросе очищения ног. Первое. Они говорят, что можно обтирать ногу, не покрытую ничем. То есть голую ногу вместо мытья можно обтирать. Наверное, вы видели, как они берут, просто обтирают ноги без носков, без ничего сверху. Да, обтирают и все, приводу. Это первое противоречие. Второе противоречие. Они считают, что вот это «Иляль Каабейн» в аяте сказано. «Уарджулякум иляль Каабейн» – ноги до щиколоток. Они считают, что щиколотки «Иляль Каабан», говорит Ибн Касир, это не вот эти вот выступы костные с двух сторон стопы, а что это вот эти косточки, которые выпирают на поверхности стопы. На верхней поверхности стопы выпирающие косточки, хорошо, это «Кааб». Хорошо? Ну, вот здесь вот. Вот тут. То есть стопа вот тут, да, есть косточки, которые выпирают. Вот, вот это как, говорят они, а не вот это как. Не со стороны, не с боков, а которая на верхней поверхности. И поэтому у них очищение только до половины бывает. До половины кадам, до половины стопы только. Хорошо. И третье их противоречие в вопросе очищения ног, что они запрещают мас аль-хуфейн, обтирание хуфов, хотя все эти вещи, вот эта вещь обтирания хуфов, она что, достоверно передана, как мы сказали, от стольких сподвижников пророка алейхи салату вассалям, в том числе и от самого Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху таля. Баракаллаху фикум, саллаллаху алейхи ва саллям, мухаммаду ва алейхи ва саллям, алейхи ва саллям.